Обсуждение актуальных тем.
Мнение экспертов.
Интервью с политиками.
В центре внимания. На Первом радио.
Это «В центре внимания», в студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте. Цифровизация в нашей стране идет уже не первый год, и если оглянуться на пройденный путь, прогресс достигнут немалый. Это касается и госуслуг, и работы министерств и ведомств, облегчает жизнь людям и, конечно, работает на важную цель, поставленную президентом – борьбу с бюрократией и коррупцией. Как прошел цифровой год в Приднестровье и какие планы на перспективу у профильного министерства, узнаем сегодня. У нас в студии министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогло. Александр Витальевич, здравствуйте.
Добрый день вам, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Цифровизация – это тот процесс, необходимость которого в современном мире уже давно не вызывает сомнений. Что касается цифровизации госуслуг, которая идет в нашей республике, как я уже сказала, далеко не первый год, каковы ее основные цели и в какой мере их уже удалось исполнить?
Вкратце хочу напомнить историю вопроса. Начатая в Приднестровье цифровизация масштабная – это часть админреформы, которая проводилась с 2018 года правительством. Целью было навести порядок и в госуслугах, и взаимодействие органов власти между собой, и с бизнесом, и с гражданами. На начальном этапе были сформированы регламенты госуслуг, и эти регламенты стали основой для портала госуслуг. Соответственно, все услуги были систематизированы, приведены в порядок, исключены излишние дублирующие документы, и эта информация была загружена на портал. Теперь каждый гражданин может посмотреть информацию о каждой услуге расширенную, где предоставляется, кем, в какие сроки, какие необходимы документы. После этого началась работа по предоставлению возможности перевода в электронную форму услуги и получения ее в электронной форме. Эта работа продолжается и по сей день. Наиболее популярные услуги мы постарались охватить, что показывает количество запросов, но, тем не менее, останавливаться не стоит. И еще хорошим примером цифровизации в рамках админреформы будет следующее. К примеру, есть такой документ «Выписка из реестра юридических лиц». Раньше юридическим лицам для получения любых госуслуг было необходимо получить ее в бумаге, не позднее, чем за 10 дней до обращения, это госпошлина, это было постоянно. Проведенная работа правительством позволила уйти не то что от необходимости получать ее не в бумаге, а в электронном виде, а в целом от необходимости ее получать. Сегодня все органы власти имеют возможность посмотреть в режиме онлайн всю информацию о юридических лицах, проверить актуальность, соответственно, мы данный документ вообще исключили из перечня необходимых. Но это продолжается не только в рамках исполнительной власти. Недавно судебные органы тоже закрепили в своих законодательных актах то, что данная информация получается в режиме онлайн самостоятельно и нет необходимости ее предоставлять.
То есть, чтобы все, что возможно, ведомства между собой могли в рабочем порядке обмениваться, да, и чтобы граждане, лишний раз не обращались за какими-то бумажками.
Да, мы стремимся к этому принципу. Все, что есть у государства, у одного органа можно получить другой орган в электронном виде. Соответственно, нет необходимости нагружать граждан, заявителей, задачи предоставить документ с одного ведомства в другое.
Если подробнее говорить о работе портала госуслуг, он уже 7-й год работает, вы сказали об этом. Платформа себя оправдывает, спрос у граждан на услуги портала растет. Как в 2024-м выросла популярность портала, регистрация, посещаемость?
У нас за 2024 год было заказано больше 15 тысяч услуг. Это на 5% больше, чем за 2023 год. У нас регулярно из года в год есть рост заказанных услуг. Мы видим эту динамику, мы видим спрос. Какие-то услуги более популярны, какие-то услуги менее популярны, какие-то услуги сезонные, но возможность предоставляется. Посещаемость тоже значительно выросла. Мы измеряем в уникальных посетителях. За прошлый год посетило уникальных пользователей 69 тысяч. В сравнении с 2023 годом это было 45 тысяч. И, соответственно, увеличится количество зарегистрированных пользователей. За прошлый год зарегистрировалось более 4000 новых пользователей. Это показывает о том, что людям сервис интересен, они регистрируются и начинают эти услуги получать.
В перечне уже 400 доступных услуг. Как выросло их количество за год? Какие самые популярные? И как планируется расширять список в 2025-м?
У нас получается, что информация действительно размещена более чем в 400 услугах, доступна для заказа и получения чуть больше 150 услуг. Планируется, безусловно, увеличивать количество возможных заказов в электронном виде. Однако, те услуги, которые были наиболее популярны, наиболее доступны к реализации, они уже реализованы. Часть услуг так и останется в бумаге, когда результат необходим бумажный. К примеру, паспорт. Угу. А по части услугам необходима дополнительная проработка уже в органах власти инфраструктуры, над чем работа и ведется в том числе.
А вот каким образом решается, какие услуги будут в электронном виде, какие нет? Какие там критерии отбора?
Мы проводим анализ по востребованности классической бумажной формы, насколько услуга востребована и что необходимо для ее получения, и обладаем ли мы сегодня такими возможностями. Если обладаем, мы услугу переводим. Если не обладаем, планируем, что необходимо сделать, чтобы услугу перевести. В том числе мы эту работу ведем и по области здравоохранения.
Для многих действий на портале и не только нужна квалифицированная электронная подпись. Она уже у всех есть, кому необходима? Вообще граждане активно пользуются этим инструментом?
Получение подписи – это не является обязательным критерием, это право гражданина. Не все услуги на портале требуют, как вы сказали, наличия подписи. Мы руководствуемся таким критерием. Если гражданин заказывает документ в электронном виде и хочет получить его в электронном виде, тогда в данном случае будет необходима подпись, чтобы мы могли дистанционно понять, а кто же к нам обратился, к кому мы документ выдаем. Если он обращается в электронном виде, но хочет получить бумаги и результат, если это справка какая-либо, справка, сведения, выписка, то тогда нет необходимости подписывать электронной подписью, потому что он явится лично и подтвердит, что это действительно он заказал. Но если даже будут выданы бумаги, но юридически значимый документ, к примеру, зарегистрировано право, тогда необходимо подписывать электронной подписью. Увеличится количество пользователей, в том числе физических лиц. У нас подписи доступны, у нас есть 3 удостоверяющих центра аккредитованных. Каждый может выбрать, где лучше условия, и подпись себе получить.
А какова ситуация у нас по части развития государственной информационной системы электронные платежи и межведомственного электронного документооборота?
Вкратце напомню уважаемым радиослушателям, для чего создавались электронные платежи. До 2022 года стандартная была ситуация, когда вы обращаетесь в какое-то ведомство, вам необходимо получить квитанцию об оплате, пойти в банк, оплатить, вернуться, подтвердить, что вот я заплатил, пожалуйста, дайте мне услугу.
Такой квест бюрократический.
Да, безусловно. Бюрократический квест, который в условиях современных реалий, он излишний. Мы создали систему, которая позволила это исключить. Вам при обращении в орган власти выдается соответствующий платежный документ. Вы можете сразу QR-код оплатить на месте. Если нет мобильного банка, можете обратиться в классическое отделение банка. Как только вы оплатите, не надо подтверждать, что вы заплатили. Все, информация, соответственно, уже поступила в орган власти, он вам оказывает услугу. За систему говорят цифры. За прошлый год было оплачено больше 250 тысяч платежных документов на сумму более 30 миллионов рублей. Система активно пользуется, она очень удобна, и она позволяет разные способы оплаты продемонстрировать. Что касается МЭДа, межведомственного электронного документа оборота, это уже часть госуправления. Но мы отправили за прошлый год более 250 тысяч документов через МЭД. Это абсолютно ежедневная уже такая система. Если сегодня ее выключить, то ничем позитивным для органов власти это не вернется.
То есть это сократилось количество нагрузки и на почту, на курьеров, бумага опять же экономится.
Конечно, это экономия в бумаге, и в ГСМ, то есть в топливе для доставки документов. И в первую очередь экономия времени для обмена информацией, принятия каких-то решений. Вы можете подписать документ в любой точке республики, отправить через систему, через минуту он будет уже в другом конце республики, с ним уже будут работать.
И это, помимо всего, вот работает как раз на ту важную государственную задачу, это борьба с бюрократизмом и коррупцией, повышение прозрачности.
Безусловно, МЭД позволяет также, кроме классических, там, управленческих решений, он позволяет обмениваться информацией при предоставлении госуслуг. Если вы, к примеру, обращаетесь в один ЗАГС, а ваши документы в другом, то один ЗАГС другому может направить электронный запрос и получить электронный ответ. Нет необходимости готовить письмо, отправлять почтой, дождаться ответа. Сейчас все это уже в электронном виде.
Вы на встрече в экспертном клубе в газете «Приднестровье» говорили о том, что в следующем году стоит задача по переходу с аналогового к цифровому телевидению. О чем речь? Аналогового вообще не будет у нас?
Нет, вопроса запрета аналогового телевидения не стоит. Это технология, которая, в принципе, в кабельном аналоговом телевидении пользуется спросом, люди смотрят. Вопрос стоит в следующем. На сегодняшний день государство заказывает вещание в аналоговом формате, радио, в том числе и вашего, и, соответственно, ТВ-канала. Радиовещание аналоговое сохранится, на это есть спрос, мы фиксируем потребность населения в этом, а вот аналоговое ТВ спросом, в принципе, мы не фиксируем. И технология значительно устарела. Оборудование устаревшее, снятое с производства, изнашивается, и, соответственно, это дополнительная технологическая сложность в целом и дополнительная нагрузка на бюджет. А в текущих условиях есть необходимость оптимизировать расходы. Нами предлагается поэтапно уйти с аналогового телевизионного вещания, эфирного аналогового телевизионного вещания, гражданам льготной категории выдать необходимое оборудование для просмотра цифрового ТВ и, соответственно, аналоговое ТВ госзаказ прекратить. При этом аналоговое вещание в кабельном формате тех операторов связи, которые есть, оно сохраняется, тут государство ничего не запрещает.
Среди задач, над которыми работает Минцифры совместно с Минздравом, это разработка медицинской информационной системы. как идет работа, какой там вообще функционал будет?
Система крайне большая, крайне сложная, предполагает охватить функционал на первом этапе, весь функционал поликлиник, от регистратуры до анализа, до лаборатории. На втором этапе это уже будут больницы. Работа идет активно, уже есть прототип функционала, система тестово внедрена в двух поликлиниках. Это поликлиника филиал 3 на Кировском и 5 на Красных казармах. Специалисты уже пробуют по систему, пользуются, дают свой отзыв, корректно работают, что-то необходимо подкорректировать. Регистратуры вбивают сведения, то есть система начинает потихоньку запускаться. Очень надеюсь, до конца года получится масштабировать ее на все поликлиники республики, чтобы начали все пользоваться. Чем будет больше пользователей, тем будет больше отзыва о необходимости корректировки параметров системы. И считаю это однозначно необходимым шагом вперед, который мы делаем и будем продолжать делать, потому что время не стоит на месте. Эта система позволит и записываться к врачам онлайн, и информацию получать при необходимости свою о состоянии здоровья или каких-то параметрах в онлайн-режиме. Ну и в ближайшее время планируем запустить на портале такой пробный сервис, показать, как идет эта работа. Это поиск того участкового врача по месту вашего проживания, чтобы вы могли зайти на портал, посмотреть, где вы прописаны, где находится ваш врач, к кому вам обратиться при необходимости.
Ну и все сведения будут в электронном виде, конечно, да, медицинская, конечно, карта, анализы, вся история.
Да, все сведения будут в электронном виде, вся история болезни, назначения. То есть определенные параметры защиты данных по типу врачей, это тоже прорабатывается. То есть мы не только стремимся внедрить систему, но и уделяем внимание и защите медицинских сведений.
Да, это важно. Вот недавно в СМИ обсуждали принятие закона о присвоении возрастных классификаторов для публичной информации и медиапродуктов. Защита детей от вредной информации – это тоже важная часть работы Минцифры, хотя там несколько ведомств ответственно за это направление. А для чего это сделано? Что еще предпринимается? Принимается и будет в этой сфере разрабатываться?
Требования маркировки информационной продукции по возрасту, они не новые, они в законе давно. Сейчас были уточнения по способам, порядкам нанесения. Крайне важное направление. Сейчас мы живем в эпоху огромного количества информационных материалов. И при начале того или иного материала родители или ответственные лица физически могут не знать, что в фильме, в сериале, в книге находится. Соответственно, такой способ, как маркировка по возрасту, позволяет определить примерное содержание того контента, которые ребенку хотят показать. Это позволяет родителям принимать решение о необходимости ограничить просмотр или все-таки разрешить, потому что информация может быть чувствительная, в законе четко расписано, какой возраст относится к какой информации, и в зависимости от взросления ребенка разный уровень информации допускается, соответственно, это крайне необходимая мера. Что касается планов, сейчас ведется работа по разграничению полномочий по контролю между ответственными ведомствами, у каждого будет свое направление, в том числе осуществление постоянного контроля, такого, скажем так, без взаимодействия прямого с организациями, но постоянно наблюдать за тем, кто чем занимается. Поскольку с каждым годом распространение различных материалов и контента усиливается и усиливается. У всех детей есть социальные сети, у всех есть доступ в интернет, все могут включить в любой момент какой-то фильм, могут пойти на какое-то мероприятие. Вот наша задача — постараться ограничить детей этого вредного влияния того контента, который может быть.
Ну это ж так сложно, такой массив информации сейчас.
Безусловно, здесь есть роль родителей очень большая. Родители тоже не должны оставлять ребенка без внимания, интересоваться, а что же он смотрит, что же он читает, какую музыку он слушает и так далее. То есть государство старается в этой части оказать поддержку, но окончательно все-таки контроль за ребенком остается на родителе.
Что касается подготовки кадров в сфере IT, тоже важное направление, говорить об этом можно долго, ну, учитывая то, что формат нашей программы ограничен, да, если можно, суммируйте кратко, как у нас сейчас дела обстоят.
На сегодняшний день мы выступаем от имени государства заказчиком по IT-специальностям для среднего образования, для среднепрофессионального образования, для высшего профессионального образования. В 2024 году, на учебный год 24-25 и вперед, там 3-4 года в зависимости от уровня обучения, мы заключили 199 образовательных договоров. То есть 199 ребят, которые были абитуриентами, они стали студентами, и, соответственно, мы являемся подписантами от имени государства. Механизм, на самом деле, в республике появился недавно, но очень жизнеспособный. По примеру прошлого года, когда мы уже распределяли тех магистров, которые поступали под нашим госзаказом, мы распределили 100% выпускников в различные отрасли, это и органы власти, это и коммерческие организации. В данном случае я предполагаю, что и уверен, что механизм дальше будет развиваться, поскольку для ребят это очень большой плюс. Их обучение дает им возможность сразу после окончания получить непосредственно трудовой опыт. А качество обучения позволяет им в дальнейшем выбирать, где работать и как работать. Безусловно, при распределении студент имеет право там заявить там пожелание, куда бы он хотел. Если есть потребность, есть возможность распределить, то мы это будем стараться учитывать.
А вообще покрывает потребность республики в таких специалистах подготовки?
Мы стараемся поддерживать, но надо понимать, что потребность есть не только в выпускниках, но и в опытных специалистах. Вот с опытными специалистами немножко посложнее. Поэтому мы стараемся поддерживать баланс через выпускников. Я надеюсь, мы чуть позже придем к равенству, когда мы будем поддерживать спрос и предложение примерно на одном уровне.
Ну, конечно, выпускники станут со временем опытными специалистами. Ну, конечно, не можем не спросить о таком значительном событии, как первый республиканский слет юных техников ITRAS-2024. Как он прошел, достигли ли поставленных целей, и, конечно, будет ли ITRAS-2025?
Для нас это был очень интересный новый опыт. Это было поручение президента. Правительство поддержало наши идеи, как организовать мероприятие. Честно скажу, мы были очень приятно удивлены уровнем подготовки ребят. Насколько большинство из них в теме, понимают, о чем идет речь. Мы старались провести как можно больше мероприятий. Мы провели мастер-классы с ведущими руководителями IT-организаций в Приднестровье. Хакатон провели, какие-то открытые лекции. Также, насколько я правильно помню, мы впервые провели в Приднестровье фиджитал-игры по виртуальному футболу. Соответственно, мы старались ребят и заинтересовать, и дать практические знания. И, безусловно, такой опыт мы будем продолжать, 100%. Это очень интересное направление и для министерства в целом, взаимодействие с подрастающим поколением. И для ребят это очень хороший опыт посмотреть, а что же в республике в части IT. А есть ли возможность развиваться? Если он хочет остаться, жить в Приднестровье, как он может как специалист реализоваться? Мы стараемся наглядными примерами показать, что для айтишника в Приднестровье будущее есть, имеет смысл заниматься в Приднестровье IT. Очень интересное направление. Конкретно в этом году по срокам пока не скажу по мероприятиям. Мы еще этот вопрос согласовываем, но однозначно мероприятие проводить будем.
Ну, насколько я помню, ребята остались в восторге. Тем более, что ребята были со всех уголков республики.
Да, у нас каждого города района были представители и делегаты. Я очень надеюсь, что ребятам понравилось. Тот отзыв, который мы получали, он был, конечно, позитивным. Но что у них в душе, вот я надеюсь, в душе у них остались только светлые воспоминания.
Ну и каковы перспективные планы на текущий год?
У нас в первую очередь стоит задача в этом году по обновлению портала. Мы видим, есть необходимость доработки и технической доработки, и интерфейса внешнего для пользователей. Эту работу мы начали, я очень надеюсь, получится в этом году ее завершить. Также мы хотим продолжить работу по развитию электронных платежей. Вот я рассказывал про функционал системы, он доступен сегодня только физическим лицам. Вот есть необходимость реализовать доступность функционала для юридических лиц, исключить дополнительную бюрократическую нагрузку. Планируем развивать межведомственный электронный документооборот. Есть потребность в создании механизма электронного взаимодействия в части переписки с государством уже у коммерческих организаций. Они видят пример нашего взаимодействия, тоже хотят быть частью этого механизма. Над этим мы работаем, есть технические решения, работа над их внедрением на сегодняшний день. И, соответственно, все наши системы поддерживать. У нас есть по кадастру планы по развитию функционала системы и по другим системам. Вот в этом направлении будем двигаться.
Мы желаем вам успешного воплощения всех планов в жизнь.
Спасибо большое.
С нами был министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогла. Если вы хотите услышать ответы на свои насущные вопросы, предлагайте темы для обсуждения по телефону в Тирасполе 7-31-21 или пишите в наши соцсети и мессенджеры. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания». Оставайтесь на Первом радио.
Обсуждение актуальных тем.
Мнение экспертов.
Интервью с политиками.
В центре внимания на Первом радио.